речі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. Це програма «Зустрічі». У студії працює Ірина Славінська. І поруч зі мною мій гість сьогоднішній – це Зив Волков, гід і також працівник будинку музею Бялика. Це відомий, сказати б, український, але також єврейський, також радянський, ще поміж багатьма культурами наявний поет. І, власне, про цю постать ми поговоримо в програмі «Зустрічі». Це перше знайомство із цією людиною. Отже, Хаїм Нахман Бялик. Хто він і звідки? Власне, попрошу Зеєва коротко представити цю постать. Можливо, спочатку, хто це?
Хаїм Нахман Бялик є національний єврейський поет. От так.
Тепер потрібно розшифровувати. Все. Тому що національний єврейський поет народився на Житомирщині. Да. Яку ми тепер вважаємо Україною, тоді це була Російська імперія, ага. Жив він в різних містах і в різних країнах.
Ні, давай підемо по-другому. Да, рождення на Житомирщині, це понятно, це взагалі потрібно розуміти міста Штетлов. В общем-то, рожден в сім'ї, ну, не дуже бідної, навіть не бідної, але у нього рано умирає отец. Якщо потрібно говорити про такі сім'ї, то ми розуміємо, що в 19 веке, коли умирає кормилець, все становиться плохо. І тому Бялика віддають на виховання його діду. И он живет у деда, у которого уже огромное количество своих внуков. И, в общем-то, там, ну, деду добяли до маленького Хаима совсем не до него. И поэтому получает оплеухи, как нормальный маленький мальчик. И куда бежать? Куда бежать маленькому мальчику? Он бежит в городе Житомире, он бежит в то, куда может. Он бежит в книге. Он бежит в книге, и с детства он начинает учиться. Начинает учиться хорошо, начинает читать. У него каждая еврейская буковка для него это... Я думаю, что вы еврейские буковки видели. Они очень визуальны. Да, они могут возбуждать такие какие-то потрясающие видения. И вот у Бялика каждая буква приобретает вот такой... Від.
Напевно, потрібно відкоментувати, чи йдеться про ідиш, чи про єврит. Це теж окремий сюжет.
Во-первых, річ не йде про русский. А про украинский речь идет совершенно сбоку. А про идиш это разговорный язык, а учится он на иврите. У нас вообще, чтобы только понять Бялика, нужно понимать, что нужно понимать два языка. И идиш, и иврит, и вообще 19 век, и понятие еврейский язык. Но я думаю, что мы об этом поговорим в течение нашего разговора. Так вот, маленький Бялик себе совершенно спокойно учится. Кстати, дом его в Житомире есть. Там живет женщина, которая нас очень-очень не любит. Она говорит Израилю, ребят, купите этот дом, сделайте себе музей. А Израиль не может купить дом, ему там даже делать нечего. Там, ну, нечего делать. Но дом есть. Так вот, туда приходят люди и читают, декламируют стихи. Устраивают шум. Так, короче, Бялик, он учится, он такой Талмид Хахам, умненький ученичок, и он хочет получить образование. Вообще, многие дети вот там, вот в этой, в Штетлах, вот в этой черте оседлости, мечтали получить хорошее образование, чтобы он хотел в Берлине получить образование общего раввина и быть доктор, наверное, доктор раби, доктор раввин Хаим Нахман Бялик. Но чтобы получить как минимум высшее образование, нужно получить образование простое, ну, 10 классов, там, 11 классов. И он узнает, что где-то там, вот там есть такая деревня Воложин, Штетл такой, там он узнает из газеты, из статьи, по-моему, Смелянского, о том, что именно вот в этом Воложине изучают юриспруденцию. И он ездит в этот Воложин. А он приезжает в Воложин, а в Воложине там странная штука. Там самое главное, ешива тех, кого называют, мы так никогда не будем называть их, миснагдим, это плохое название, никогда так не называем, литовского направления иудаизма. Это, я не буду сейчас в это лезть, но если есть хасиды, вот которых вы сегодня привыкли видеть в городе Киеве, то есть еще всегда у евреев есть это, есть анти-это. Так вот, в 19 веке есть это и анти-это, серьезно. Вам кажется, что хасиды, да, вот хаббат, вы видите хаббат, кажется, что это все евреи. Нет, хаббат — это одно из 200 направлений хасидии. Так вот, против всех этих направлений еще есть литваки, как их называют. Очень хорошо рассматривать эти направления по рецептам гефильте фиш, которые там есть, поверьте мне. Так вот, он едет туда, и вот это воложенская ешива, в которой должны преподавать юриспруденцию, там, конечно, юриспруденцию не преподают вообще.
Ни капли. А что же там выкладывают? Это религийная освита?
Талмуд. Только миф говорит о том, что там преподают юриспруденцию. Но этот талмуд, поверьте, учить его очень тяжело. И в этой ешиве нужно представить, это 400 человек, мальчиков. девочки, которые сидят на расстоянии локтя друг от друга и бормочат Талмуд по 17 часов в сутки. Это сумасшествие. Если понять с религиозным сознанием, то это верх всего. Это просто какой-то ковчег вот в этом, в мире разврата. Но если ты не религиозный, тебе тяжело. И Бялик попадает в тот момент, когда ему тяжело. Он хотел учить респонденцию все-таки. И мы знаем, что Бялик вообще, о нем воспоминания разные есть. Есть воспоминания, что он был очень веселый и громкий. Есть воспоминания, что иногда он лежал неделями и пел украинские грустные песни. Вот это вот точно мы знаем, что пел. Так вот, не хочет учить этот Талмуд, ему не смешно его учить. Зато по ночам там преподают то, что никто не знает. Там преподают русский язык. И Бялик знакомится с русским языком. Молодой Бялик в 80-х годов 19 века, в 18 лет, или в 17 лет, знакомится с русским языком, и в этот момент он, конечно же, узнает Лермонтова, любимого своего поэта. В тот момент, да, этот романтизм Лермонтова просто играет.
Я чомусь подумала, чому Достоєвський мав би знести башню. Якраз вот, прекрасне читання для юнака.
Хотите посмеяться, я вам расскажу, что через 2 года мы четко будем знать, что он по дороге в Одессу будет читать Достоевского. Через год, то есть. Но вот вначале это, конечно, был Лермонтов, и был еще поэт Шимон Фруг или Семен Фруг. Сегодня мы его не знаем, сегодня он, конечно, считается эпигон Нацена, но в тот момент он был очень великий поэт. Вообще мы сегодня Нацена не знаем. Так как бы то ни было, молодой Бялик пишет стихотворение. Я его хочу прочитать, потому что оно очень-очень важное. Жалко, что тут нельзя поставить его так, чтобы оно звучало, я бы еще песенку поставил бы. Я прочитаю его в переводе Маршака. Почему? Потому что Маршак известный сионист. «Привет тебе, пташка, привет, дорогая, ко мне прилетела ты с юга. Душа по родным твоим песням скучая, давно тосковалась подруга. Скажи мне, родимая пташка, уже ли в краях лучезарных счастливых, как здесь всем тоскливо и тяжко, несешь ли привет от братьев Сиона, далеких и страстно любимых? Скажи мне, слыхали они мои стоны, рыдания братьев гонимых, и знают ли, сколько врагов беспощадных в чужбине меня окружает? О, позже, скорее, о долинах отрадных, где яркое солнце сияет». И дальше, и дальше, и дальше, и дальше. Это классный стих. Люди, которые знают Лермонтова, знают, что это... Бялик находится под большим влиянием стихотворения «Скажи мне, ветка Палестины». Но это, нужно понимать, это, конечно, для тех, кто знает Лермонтова. А для еврейской поэзии это огромный прыжок вперед. Огромный прыжок Бялик, он просто вносит романтизм во всю эту поэзию просвещения, которая есть у евреев. И это классно, потому что он с этим стихотворением, он, кстати, у него есть еврейский, идишистский его вариант. Вот это то, что я читаю, переводится, конечно, с иврита.
Он сам себя перекладывает из иврита на идиши навпаки?
Он написал на идише 12 стихотворений. Он говорил все время на идише. На идише написал 12 стихотворений. Все остальное писал на иврите. У него есть одна речь, которая будет на русском языке. Его переводят на идиш часто. Когда он будет уже постарше. Но вот это то, что мы имеем, это на иврите. И тут это интересное стихотворение, потому что он, скорее всего, еще не Некрасовым-то начитался. И мы знаем его изменения, этого стихотворения. Это очень интересно. Смотреть две поэзии вместе, как Бялик увлечен русской поэзией. Так вот он приезжает маленький в город Одессу. И в городе Одессе ему все плохо. Он маленький, пишет, что Одесса такая большая, что могла бы меня съесть.
Але в Одессу він їде, власне, з Єшиви, де йому не сподобалось. Угу, фактично, звідти, якщо я правильно розумію,
тікає. Біжить. Вот ви правильно розумієте. І він приїжджає, живе з чоловіком, який там умирає від грипу на балконі, який там мрак. Но є там чоловік, який звати Равніцький, Єшо Равніцький. І Равніцький іздає такое первое издание еврейских поэтов, которое называется «Пардес». И к нему приходит Бялик, и Равницкий говорит, я уже все сделал, вот уже гранки почти есть. И Бялик говорит, вот вам стихотворение. И Равницкий смотрит на стихотворение, вынимает свое, вставляет стихотворение Бялика. И с этого момента мы получаем молодого великого поэта Хайма Нахмана Бялика.
Слава приходит одразу после первой публикации?
Большая проблема приходит после первой публикации, потому что он узнает, что дед его в Житомире болен, ему приходится возвращаться. Он возвращается, и вот в этом Житомире там все плохо, вот все-все плохо. Торговля деревом, которую он ненавидит. Не, есть хорошая вещь, он женится. Он женится на Мане. Прям вот это такой, это брак, то, что называется на иврите шидух. Он не видел свою жену, он в нее влюбляется по ходу дела, что называется. Но это хорошая вещь. Но он сидит вот в этом Житомире, и все, он пишет стихотворение даже там, и все ему кричат «Бялик! Бялик, приезжай в Одессу. Его каждый раз этот Равницкий пишет. Ему все пишут. Он не может выехать. Там, ну, все плохо. Он на 8 лет застрял. На 8 лет у него депрессия страшная. Мы видим это во всем. Вот тогда, вот я думаю, Достоевский у него поиграл в голове. Но он вернется. Он вернется в 1901 году и уже вернется великим поэтом. То есть великий, его такой есть величайший человек Клаузнер, он в Одессе сидит и занимается пониманием литературы, и Клаузнер его один из первых называет национальным поэтом. Вопрос, что такое национальный поэт, мы сейчас тоже об этом, ну, если будет время, поболтаем. Но Бялик пишет. Бялик пишет, на него влияет сразу много разных вещей. Да, он внутри своего творчества за это время успел перебежать с романтизма на декаданс, потому что наконец-то Бодлера перевели на русский язык.
Теперь есть что читать.
Бялик знакомился с Бодлером, да, с его цветами зла. И мы получаем Бялика совершенно с гниением каким-то. Ну вот когда? Вот то, что должно быть в этом декадансе. Он переходит, он создает еврейскую народную песню, которая, опять же, с трудом у нас нет народной песни. Он создает, в общем, он создает стили, и вот за эти 10 лет он просто пробежал там все стили. Ой, это круто смотреть, как у него в одном стихотворении смешивается и другое, третье.
Ось так за перші 12 хвилин нашої розмови ми пробігли, це тільки перші декілька років, які стосуються становлення Хаїма Нахмана Бялика, великого національного єврейського поета. В моїй студії про цю постать розповідає працівник будинку музею Бялика Зеєв Волков. Ми продовжуємо говорити про становлення поета і вже завершили першу серію такою тезою про те, як ця поява національного поета відбувається, і, власне, хочеться запитати про те, яким чином, можливо, якісь особливі теми чи проблеми було поетом озвучено. Ну, якщо згадувати територію тодішньої Російської імперії, звичайно, є дуже велика проблемна історія – це погроми.
Погроми є все время, і нужно представлять, що есть один погром, который изменяет все. Есть один погром 1903 года в Кишиневе. Это погром, он совершенно другой. Он сегодня, да, там погибло около 50 человек, 48, по-моему, если не ошибаюсь. Это после 6 миллионов, ну, ерунда. Простите меня, каждая жизнь, конечно, имеет ценность. Но в тот момент все понимали, что это что-то новое, потому что это поддержка погрома государством. Это очень непростой погром, который пришел в Кишиневе. И в Одессе сидит Хаим Нахман Бялик, 30 лет. И ему говорит Одесский палестино-филийский комитет, говорит Хаим, давай сделаем так, ты поедешь, ну, палестино-филийский комитет, Дубнов, это Хадам, большие люди. И он говорит, давай ты поедешь в Кишинев, запишешь все, что там есть, поговоришь со всеми, напишешь статью, и статью мы опубликуем, журнал продадим, деньги отдадим тем, кто пострадал в погроме. Логично, логично. Хаим Нахман Бялик едет, записывает все, а потом молчит. Полгода Хаим Нахман Бялик молчит. Нехорошо. А потом Бялик выдаст стихотворение. Я прочитаю только первую его часть, но я хочу, чтобы, ну, желаю, чтобы ваши слушатели ознакомились с этим стихотворением как-нибудь. Это важно.
Переклад сразу перепутаю.
Я переклад, конечно. Я возьму в переводе Жаботинского. Это важно, потому что Хаим Нахман Бялик скажет, что Жаботинский сделал его национальным поэтом. Бялик-то пишет на иврите, а иврит читать могут далеко не все. И поэтому Жаботинский, который его переводит, это важная работа. Сказание о погроме. «Встань и пройди по городу резни, и тронь своей рукой, и закрепи во взорах, присохши на стволах и камнях и заборах, остылый мозг и кровь комками». То они. Пройди к развалинам, к зияющим проломам, к стенам и очагам, разбитым словно громом, скрывая черноту ногого кирпича, глубоко врылся лом крушительным тараном, и те пробоины, подобны черным ранам, которым нет целения и врача. Ступи, утонет шаг. Ты в пух поставил ногу. В осколки утвари, в отрепе, в клочья книг, по крохам их копил волове труд и миг, и все разрушено. И выйдешь на дорогу, цветут акации и льют свой аромат. И назло в грусть твою войдет их сладкий чад, маня тебя к весне и к жизни, и к здоровью. И греет солнышко, и скорбь твою дразня, осколки битого стекла горят алмазом. Все сразу Бог послал, все пировали разом. И солнце, и весна, и красная резня. Это начало, это странное стихотворение, страшное стихотворение. Оно не только о погроме. По сути, если вы будете читать стихотворение, вот то, что я прочитал, да, все сразу Бог послал, это все сразу Бог создал. Бялик первый раз сказал очень страшную вещь, что ваш погром евреи создал ваш еврейский Бог. Такого до этого никто себе не позволял говорить.
Що це означає як політичне висловлювання? Адже погроми, я можу припустити, виглядають як доволі зрозуміла історія. Є ми і є вони, є кати і є жертви. І ось теза про вашого єврейського бога.
Це просто євреї, вони, ну, білий квіт. Я його прощаю, тому що це можливо тяжеліє, але... попытаюсь упростить Бялеквиз. Вообще интересная вещь. Он начинал с романтизма, потом ушел далеко. И он посмотрел на наш народ, как народ сверхромантизма. Да, это такая вещь. Он говорит, там, 2000 лет, вы говорите, в следующем году в Иерусалиме, никуда не уезжаете. Ребятки, проснитесь. И когда он дал вот эту пощечину Богу, простите, там текст довольно жесткий, он сделал странную штуку. Сегодня историки Израиля говорят, что вторая алия, это второй переезд в Палестину с 1903 по 1914 год, это переезд одного стихотворения, вот этого стихотворения. Хочу, чтобы вы понимали, Бялик повлиял на то, что огромное количество людей бросили свои места и переехали в Палестину. Такого не бывает. Ну, как бы, это вот такое, знаете, переезд. Вот он человек, который произнес речь, ударил народ очень сильно, потому что это стихотворение, оно все, оно настолько обличает вот эту никчемность народа, что народ хотел ему ответить. Да.
І... Яким чином цей текст поширюється? Я от можу пригадати...
Бен-Гуріон його переписував.
Ну, тобто це сам видав, який роздавали...
Ні-ні-ні. Його іздалі, мало що іздалі. Його цензура, навіть запретила, російська цензура, одну частину це все не
перерозуміло. От, власне, в цьому і є запитання. На початку ХХ століття не так багато людей вміють читати. Яким чином така велика кількість людей, хто згодом вирішує переїжджати, загалом з ним знайомляться?
Ну, що таке, вони не вміють читати? У євреїв чтення доволі хорошо. Да, навіть, якщо ми говоримо про велику Росію, я не знаю, як там, який там процент, але ми вмімо в кінці 19 века огромне развитие чтения. Вот этот серебряный век в России. Ну, что? Евреи читают. Ну, проблема, что они читают, там, на каком языке они читают, вообще, кого они читают. Но есть три языка, которыми пользуются здесь на территории. Это идыш, на который Бялик, кстати, это сегодня переводит сам себя.
Тобто це автопереклад.
Автопереклад сам себя. Іврит, на котором читают и его понимают, потому что в это время есть мода на на кружки изучения иврита. Вот Бялик в Одессе стоял в таком кружке. И русский язык. Русский язык, конечно, вот в Одессе. Интересно, что Бялик знал русский язык настолько плохо в те времена, в 90-х годах, что он не смог девочке из Одессы преподавать иврит, потому что не знал хорошо русский и не мог с ней разговаривать. А он изучал русский постоянно. Но нужно понимать, что Бялика уже в 1910 году, когда он выходит в... переводе Жаботинского знают все, да, вот тоже, что, ну, его знает весь Серебряный век. Это нужно представлять, что если есть вот это, все эти поэты, Ходосевич и Слуцкий, и, например, вот, да, это то, что пишет величайший поэт, которого вы знаете, «Ох, эта ночь отчаяние стягивал ту же и ту же сам, от плача моего хохота морда комнаты выкатилась ужас сам, и видением вставлял унесенный от тебя лик, глазами вырезал ты на ковре его, будто вымечтал тебе какой-то новый бялик, ослепительную царицу Сиона Евреева». Это Маяковский. То есть Бялика знают все. Бялик, по сути, это наш поэт Серебряного века. Как бы странно ни было, он, да, он, вот он вошел, его Горький в 17 или в 16 году, в 17 году пишет ему письмо, где говорит, просит его написать там одну книгу, и говорит: «Бялик, я вас считаю поэтом гениальным». То есть нужно представлять, ему Бунин пишет на... Ну, короче, он очень хорошо входит в общую поэзию, только...
Але цей контекст, він не антисемітський. Ну, початок 20-го століття в багатьох країнах, не тільки в Російській імперії, це час не найпростіших стосунків між різними національностями, між різними меншинами в рамках однієї країни. В тодішній літературі Російської імперії. Як його сприймають? Звідки ця любов?
Звідки ця любов? Смотрите, тут нужно смотреть, ну, Серебряный век, он пишется, да, люди пишут во время погромов. У Бялика есть одно стихотворение, вот это, я прочитал только одно стихотворение из двух важных, который он пишет после погрома. Другое стихотворение называется «Аль-Гашхита» или «О резне». Это было интересно, потому что многие, ну не многие, поэты Серебряного века вспоминают, что после каждого погрома, понятно, что поэт не может бить морды погромщиков, поэты садились и переводили на русский язык «Аль-Гашхита». Поэтому у нас этот стих есть в 7 переводах, 8 переводах. То есть переводить Бялика — это было серьезное юдофильское как бы замечание. Поэтому... он, ну, с ним очень просто. Антисемитские стали, знаете, я советскую власть могу обвинить, потому что, серьезно, мы его забыли, потому что, если вы посмотрите, что о нем пишут 30-е годы, он боролся за то, чтобы вывести поэта Ленского, когда он в Бялик уже сел в Тель-Авиве. Советская власть его, конечно, очень-очень, ну, не прессовала, но писала о нем гадости. И писала, конечно, на идыш. Поэтому именно так нужно смотреть. И вот Бялик. Так что нужно еще представить еще одну вещь, что Бялик пишет свои стихотворения, но в 1910 году Бялик, как великий пророк, там, в 12 году, он опустел. Он перестал писать. Перестал писать стихотворения. Он сделал, он так вообще интересно. Он все-все-все, что ему, что мог описать, он написал. Он потом немножко писал, но это было не важно.
Чем он занимался после этого?
Ох, он занимался все время. Он издавал книги, у него издательство, которое было издательство «Мария» в Одессе. Он работал над трудами испанских, еврейских поэтов. Он много работал с Равницким, они выпускают книгу «Агада», это книга еврейских сказок, потому что до этого евреи занимаются галахой, это законы. Бялик говорит, нет-нет-нет, чтобы понять законы, нужны понять сказки, чтобы понять сказки, понимать законы. И поэтому он этим занимается. Он патрон культуры, он создает очень важную вещь, он говорит, что мы должны создать еврейский книжный шкаф новый, и он делает, что это кино, он просит всех ему подавать книги, и все там, Гершем Шойлем, Дубнов, все вот эти историки, философы, дают Бялику книги, чтобы тот издавал эти книги и чтобы поездил создать еврейскую полку. У него потрясающие речи. Бялик великолепный оратор, великолепный оратор.
Но еще, кроме того, він перекладач, так, він перекладає Шекспіра, Шиллера, Сервантеса.
Да. Он Шекспіра, я как бы не помню, Сервантеса, конечно, перекладает. У него вообще нужно понимать еврейские, их не хочу, вот можно произвести, но там тяжело. Он переводит Шекспіра чуть улучшенно, знаете, с библейским подтекстом. Но он никогда не переводил русскую поэзию вообще. Вот Маяковский его любил, а Бялик его не любил. Ну, не любил, не переводил. Не буду говорить, не любил, нельзя такое говорить. Я никогда не говорил с Бяликом и Маяковским. В общем, но еще очень важная вещь, что Бялик еще дал и детям еврейскую поэзию. Потому что до Бялика никто не писал еврейские стихи для детей, а Бялик писал. То есть он сделал детство еврейским детям. И сегодня каждый еврейский мальчик, который бегает там в Израиле, знает этого Бялика с самого детства. В общем, Бялик, он... Ну, о нем можно... Смотрите, еще что сделал Бялик, если мы уже однажды будем говорить о Тель-Авиве, говорили о Тель-Авиве. Бялик, он... нерелігіозний раввін Тель-Авіва становиться. Це прикольна штука. Почему?
От я, власне, про це хотіла запитати. Бялик переїжджає у Тель-Авів.
Да,
Тель-Авів Бялика. Це що? Це де? Чому нерелігійний раввін?
Бялик приїжджає в 25-му году на улицу Бялика. Хочу, щоб ви поняли. Бялик приїжджає на улицю Бялика, для нього строїться дом Бялика.
Яка вже була названа.
Да. І це дом-храм в чистому виді. І Бялик є як раввіна. І Бялик сам не гуляє по городу. Бялик виходить по городу, і зіваки к нему приходять. І Бялик може гуляти по городу, вицепити з якогось чоловіка і почати говорити з ним. Бялик – це його воспоминання. Да ви ж не представляєте. Він був якийсь стержень города. К нему біжали хозяйки цих лавок на базарі, коли у них была проблема. К нему бежали женщины, когда у них рождался ребенок, как назвать. К нему бежали глава фирм, которые спрашивали, как назвать свою фирму. Бялик дает название. Бялик вставляет слова в... он еще слова в иврит вставляет. Бялик, вы не представляете, насколько он много делает. Он просто стихи не пишет. И... Шагал, который приезжает в Тель-Авив, он пишет, у него потрясающая вещь, он говорит, я вижу, Бялик, ты находишься здесь, ты находишься в Тель-Авиве, вот здесь Средиземное море, ты можешь как Пушкин выйти, пиши, почему ты не пишешь? И Бялик не пишет, но Шагал говорит, что он подошел к моей дочери и сказал, молись, чтобы я писал стихи. Он не писал, вот в этом доме, в котором он сидит, стихи он не пишет, но он создает, например, очень важную вещь, он их шаббат, он говорит такую вещь, что в Иерусалиме нету монополии на иудаизм, пусть они нет, не морочит голову. В любом месте можно говорить об иудаизме. Поэтому создает он их шаббат. Потрясающую штуку. Это то явление, когда люди приходят и говорят о субботе. Но Бялик в это время курит в субботу. И поэтому Бялик пишет письмо. Один чудак религиозный говорит, Бялик, как вы можете, Хаим? Что такое? Вы курите в субботу, как вы можете устраивать все эти религиозные разговоры? И Бялик говорит, отвечает ему классно. Он говорит, если вы не пишете, вы религиозный человек, то вы... Поклонник школы Рава Кука. Это такой известный Рав. Он говорит, смотрите, Рав Кук сказал важную штуку. Он говорит, что у нас у евреев был храм, и в храме была святая святых. Святая святых — это место эманации Бога, где нематериальное становится материальным. Там мог войти Только один раз в год первосвященник, и туда бы никто зайти не мог. Но было время, когда храм строили. И по этому месту ходили люди в своих грязных сандалях и ставили кирпичи, строя эту комнату. Так вот, мы строим эту комнату. Будет время, и войдет первосвященник. Но пока что дайте нам построить. Вот такой человек, он такой непростой человек, при том, что он ну, и опять же нужно понимать, что он действительно великий, его он калибр, да, что называется. Но потом будет новое поколение поэтов, а новое поколение поэтов обязано скинуть прежнее поколение поэтов. И поэтому будет следующий поэт, величайший Шломский, который будет против Бялика писать целый текст, который назывался «Зоокраф Ахарон Шалан», это наш последний бой. И так должно быть. Так должно быть. Следующее поколение скинет Шломского, а следующее следующее поколение. Это поэзия. Так по-другому нельзя. В общем, вот такой Хаян Хун Бялик, к сожалению, умрет он совершенно... Никто не ожидал, что он поедет на операцию в Вену, и там будет снять сердце. Никто не ожидал. В очень молодом, ну, в молодом возрасте. Поэтому много вещей не доделал, но все равно он остался человек. Интересно, что как его еще Израиль музифицировал. Он его музифицировал, не оставив от него жизни на долгое время. Ну, потому что мы строили социализм в этом Израиле, а мы. Я уже приехал после, но они строили социализм, и Бялик, как великий поэт, как вы знаете, великие поэты в туалет не ходят. И у Бялика... Ни одного анекдота про Бялика нет, это смешно. В общем, он стал... И вот настолько... ну, возвысительный такой пьедестал, что, чтобы сделать Бялика, ввести его в современную жизнь, это очень тяжело, но вот сегодня он в моде, и поверьте мне, в музей Хаима Нахмана Бялика ходят постоянно люди, и не только группы, а простые люди со всего мира, и я каждый раз, когда сижу в музее, радуюсь, что туда ходят люди на разных языках смотреть на Хаима Нахмана Бялика, то есть я вижу, что он нужен, и это очень интересно.
Ну, і ми зробили таку теж своєрідну радіоекскурсію для тих, хто може зацікавитись цією постаттю. Дякую дуже за розмову. Нагадаю, що в нашій студії був Зая Волков, гід і працівник будинку музею Бялика, про якого ми у це і говорили цілу програму. Нагадаю, що в студії працювала Ірина Славінська, і ви слухали програму «Зустрічі» на громадському радіо. Нагадаю, що ця програма виходить за підтримки благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». І ви слухаєте громадське радіо. Наш девіз «Слухайте, думайте».